Рангун был сильно нагружен. В Сингапуре село много пассажиров – индусов, цейлонцев, китайцев, малайцев, португальцев. Большинство из них разместилось во втором классе. Стоявшая дотоле хорошая погода с последней четвертью луны испортилась. На море поднялось сильное волнение. Ветер несколько раз переходил в сильный бриз, но дул, к счастью, с юго-востока, что благоприятствовало ходу судна. Едва лишь представлялась возможность, капитан приказывал ставить паруса. Пароход, превращаясь в брик, плыл под двумя марселями и фоком, и его скорость, благодаря объединенной силе пара и ветра, значительно возрастала. Так, преодолевая сильную, хотя и короткую, но подчас изнуряющую волну, судно прошло мимо берегов Аннама и Кохинхины. Но повинно в качке было скорее судно, нежели море, и большинству страдавших от морской болезни пассажиров Рангуна следовало жаловаться именно на пакетбот. Действительно, корабли компании «Peninsular», плавающие в китайских морях, обладают серьезным конструктивным недостатком. Осадка груженного судна и высота подводного борта плохо рассчитаны, поэтому суда эти слабо сопротивляются бурному морю. Их запас плавучести невелик, и они, как выражаются моряки, легко потопляемы. В связи с этим обстоятельством достаточно нескольких тяжелых валов, чтобы резко изменить их скорость. Если не по мощности паровых машин, то по своим мореходным качествам эти суда значительно уступают таким судам французской компании «Мессажери», как «Императрица» и «Камбоджа», которые, соответственно, техническим расчетам могут выдержать до полного погружения вес воды, равный их собственному весу, тогда как суда компании «Peninsular», «Голгонда», «Корея» и тот же «Рангун» рискуют пойти ко дну под давлением воды, равным лишь 1/6 части их веса. Поэтому в дурную погоду надо было принимать серьезные меры предосторожности. Иногда судну даже приходилось под небольшими парами ложиться в дрейф. Эта потеря времени, по-видимому, нисколько не отражалась на настроении Филиаса Фога, но выводила из себя паспорту. Тогда он обвинял капитана, механика, компанию и посылал к чертям всех имеющих хоть какое-нибудь отношение к перевозке пассажиров. Возможно, что мысль о газовом рожке, горящем за его счет в доме на Севиль-Роу, в значительной мере объясняла его нетерпение. «Вы, значит, очень спешите в Гонконг?» — спросил его однажды сыщик. «Очень спешим», — ответил паспорту. «Вы полагаете, что мистер Фок стремится застать пароход на Иокогаму? В высшей степени». «Так вы теперь поверили в это кругосветное путешествие?» «Вполне». «А вы, мистер Фикс?» «Я? Не верю». «Шутник!» — воскликнул, подмигивая паспорту. Это замечание заставило сыщика задуматься. Эпитет, употребленный паспорту, почему-то встревожил его. Не разгадал ли его француз? Он не знал, что подумать. Как мог, однако, паспорту узнать, что Фикс — сыщик, когда это оставалось тайной для всех? А между тем, говоря с ним в таком тоне, паспорту, несомненно, таил какую-то заднюю мысль. В другой раз паспорту пошел еще дальше. Он не в силах был держать язык за зубами. «Послушайте, мистер Фикс», — обратился он с хитрым видом к своему собеседнику. «Неужели нам, к глубочайшему сожалению, придется расстаться с вами по приезде в Гонконг?» «Я, право, не знаю», — ответил растерявшийся сыщик. «Может быть, мне...» «Эх», — сказал паспорту, — «если бы вы нас сопровождали и дальше, это было бы прямо счастьем для меня». «Право, агент Восточно-Индийской компании не может остановиться на полдороге. Вы ехали только до Бомбея, а вот уже скоро и Китай, недалеко и Америка, а от Америки рукой подать до Европы». Фикс внимательно посмотрел на своего собеседника, который улыбался ему самым любезным образом, и также решил рассмеяться. Паспорту, который был в ударе, спросил его: «Прибыльно ли ваше ремесло?» «И да, и нет», — ответил Фикс, не моргнув. «Бывают дела хорошие и плохие, но вы ведь сами понимаете, что я путешествую не за свой счет». «О, уж в этом-то я не сомневаюсь», — воскликнул Паспарту, заливаясь смехом.